Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа по святым местам продолжает свое паломничество по Дивеевскому монастырю. Как вы видите, за моей спиной находится храм. Но на самом деле здесь не одна церковь, а гораздо больше. О рождественских храмах Серафима Дивеевского монастыря наш сегодняшний рассказ. Хотя постоянные зрители нашей программы могут удивиться, зачем мы вновь показываем тот же храм, что и в прошлый раз, когда мы рассказывали про Казанский собор Дивеевского монастыря. Но не зря Дивеево еще называют дивным. Так вот, храмы Рождества Богородицы и Спасителя, о которых мы сегодня будем говорить, построены на паперти Казанской церкви вплотную к этому храму. 25 ноября 1825 года Царица Небесная явилась преподобному Серафиму в Саровском лесу и повелела основать в селе Дивеево новую общину для девиц. Место указала на востоке, напротив алтаря Казанской церкви, и приказала соорудить для этой обители двухпрестольную церковь. Сначала начали возводить церковь Рождества Христова. Она создавалась на средства человека, принявшего на себя добровольно подвиг нищеты.
Михаил Васильевич Мантуров, нижегородский помещик, служил в Лифляндии, в Прибалтике. Но из-за тяжелой болезни ног, такой, что даже кусочки костей выпадали, был вынужден оставить службу. Лучше врачи не помогали, и он обратился к батюшке Серафиму. Преподобный встретил его ласково и трижды спросил: «Веруешь ли ты Богу?» И трижды в ответ, получив горячее уверение веры, он сказал: «Ну, раз ты так веруешь, а верующему все возможно от Господа. Веруй же в то, что и тебя исцелит Господь, а я, убогий Серафим, помолюсь». И уже через несколько минут после того, как батюшка помазал его раны святым елеем, Мантуров почувствовал себя совершенно здоровым и крепким. Это было первое исцеление, которое по благодати, данным от Господа, совершил преподобный Серафим. Михаил Васильевич вскоре вернулся к нему за благословением и советом, как отблагодарить Бога за полученное исцеление. И батюшка Серафим посоветовал ему взять на себя подвиг добровольной нищеты. Мантуров был молод, женат, причем женат на лютеранке, и с трудом себе представлял, как он будет жить, если все отдаст. Но, вспомнив евангельского юношу, поколебавшегося при словах Христа оставить свое имение и идти за ним, Мантуров решился и всю свою жизнь благодушно терпел насмешки от окружающих и укоры от своей жены за свой евангельский поступок. В результате его супруга не только православие приняла, но и монашеский постриг в конце жизни, так что хотя бы только ради этого его труды не были напрасными.
Михаил Мантуров распустил крепостных крестьян и на полученные деньги купил участок земли, который ему указал старец. Сейчас это место между колокольней и Троицким собором.
Батюшка Серафим велел как зеницу ока хранить эту землю, никогда никому не отдавать и не продавать, а после смерти завещать дивеевским сестрам. Сейчас это сердце нашей обители, где в мощах и почивает всемирный светильник преподобный Серафим. Своего верного ученика он очень любил и называл его не иначе, как Мишенька, говорил: «Молись, батюшка, чтобы лечь тебе по левую сторону рождественских церквей, здесь земля святая, здесь топочки Царицы Небесной прошли». Храм Рождества Христова, вот этот верхний храм, был пристроен к Казанскому по благословению Царицы Небесной таким образом, что алтарь Рождественской церкви приходился на паперть Казанского храма. «Паперть эта достойна алтаря», — говорил преподобный Серафим. «Ведь сама матушка Агафья Семеновна токами слез своего смирения мыла ее».
Проект первой монастырской церкви был заказан арзамасскому городовому архитектору Семену Ивановичу Соколову. В мае 1827 года он приехал в Дивеево. Сделав менее чем за одни сутки обмеры Казанской церкви, Соколов вместе с Мандуровым в тот же день отправился в Саров к преподобному Серафиму. После беседы с ними батюшка одобрил идею архитектора и сказал Мантурову: «Слушайся его во всем, у него ум светлый». Закладка церкви во имя Рождества Христова состоялась в 1828 году. Через год летом 1929 года строительство завершилось. И вот рождественский храм был освящен. Но работа на этом не закончилась.
И вновь преподобный позвал Мантурова: «Худо мы с тобой сделали». И пояснил: «Сына Божия почтили, а Матерь Божию позабыли. Схлопочи-ка, и будут у нас с тобой две церкви». Но земли в то время общины не было, пришлось сделать подкоп под храм Рождества Христова. Батюшка Серафим дал нитку для мерки, размеры ее пришлись в точности по размерам подкопа. Потолок был низкий, пологий, были вынуждены поставить 4 столба для того, чтобы его подпереть. Когда старец об этом узнал, возликовал: «Во-во, радость моя, 4 столба, ведь это значит, 4 мощей у нас здесь с тобой почивать будут».
В 2000 году к лику святых были причислены преподобные Александра, Марфа и Елена. Их мощи теперь пребывают в храме Рождества Богородицы. Строительство же самой церкви закончилось летом 1830 года. По наставлению святого отца рядом с иконой Рождества Богоматери днем и ночью горела лампада, а монахини читали псалтырь. Строитель храма Михаил Васильевич Мантуров умер в 1858 году. 7 июля он заказал обедню в построенном им храме, вернувшись домой, пошел в сад, сел на скамейку и безболезненно отдал свою душу Богу.
Вот видите табличку на стене? Раньше его могила была на этом месте возле храма, а с тех пор, как пристроили новый предел в честь его небесного покровителя архистратига Михаила, его честные останки в самом алтаре этого предела.
Другой предел Рождества Богородицкого храма посвящен святым царственным страстотерпцам.
В алтаре правого предела того же храма Рождества Пресвятой Богородицы почивают честные останки духовника Дивеевских сестер отца Василия Садовского. Сам преподобный руководил духовным ростом молодого священника. Отцу Василию было тогда 22 года, когда они впервые встречались. Предсказывая многие скорби и бури предстоящей обители, батюшка Серафим велел ничего не бояться, но строго исполнять три заповеди, данной Царице Небесной. Первая заповедь, чтобы в верхней рождественской церкви горела неугасимая свеча перед иконой Спасителя. Вторая заповедь, чтобы в нижней рождественской церкви горела неугасимая лампада перед местной иконой Рождества Пресвятой Богородицы. Там же, чтобы читали и неусыпаемую псалтирь. И третья заповедь, чтобы каждое воскресенье неопустительно служили параклис Божией Матери, то есть молебный канон Царицы Небесной перед ее иконой. Сейчас сестры дополнительно к этому, вот уже на протяжении более 3 лет, поют параклис ежедневно в связи с событиями на Украине и в других государствах. Если это исполнят, никакие беды обитель не постигнут. Они исполнят, без беды беду наживут, так неоднократно предостерегал батюшка Серафим. Незадолго до своей кончины он надел отцу Василию свои поручи и сказал: «Блюди же обитель мою, тебе поручаю и молю, послужи всю жизнь свою», что с усердием и исполнял отец Василий до конца своих дней. Напомню, батюшка Серафим скончался в 1833 году, а отец Василий в 1884, то есть более полувека он был духовником Дивеевских сестер. И почти все священники монастыря, вплоть до закрытия обители в 1927 году, были его родственниками.
Также родственниками отца Василия были и священномученики, братья Михаил и Иаков Гусевы, расстрелянные в 1937 году. В честь этих угодников Божьих освящен левый предел Верхней Рождественской церкви. Среди многочисленных деревьев, окружающих рождественские храмы, можно увидеть эту старую березу. Она стоит на могиле Николая Александровича Мотовилова, или, как он сам себя называл, Серафима Вослушки.
Он приобретал земли для обители, оказывал юридическую помощь и всячески материально поддерживал сестер. Николай Александрович Мотовилов, как он сам себя изволил называть, служка Божьей Матери и Серафимов, учился в Казанском университете на факультете словесности. Он тяжело заболел, на 3 года был прикован к постели с полным расслаблением тела, молодой человек 20 лет. Доктора ничем ему не могли помочь, батюшка Серафим его исцелил, он всю свою жизнь посвятил на служение Господу, Пречистой Матери и преподобному Серафиму. Николай Александрович ставил много свечей перед иконами, не жалея никаких расходов, так же, как это делал сам преподобный Серафим, когда молился за тех, кто просил его заступничество перед Господом. Когда Мотовилова похоронили, на могилу положили плиту. Через некоторое время плита крестообразно треснула, и в трещине, как свечи в ряд, выросли березки. Одна из них, как видите, до нашего времени сохранилась. Ей более 130 лет. Мы с вами знаем, березки обычно более 80 не живут. Именно благодаря этой березе, так как в советское время вся местность за Казанским храмом была заасфальтирована, удалось найти могилу Николая Александровича и преподобных Александры, Марфы и Елены, которые до канонизации вот на этом месте покоились.
Позже их честные останки были перезахоронены за Троицким собором. Когда же в 2000 году преподобные Дивеевские жены были прославлены в лике святых, мощи стали пребывать в Раках в Рождество Богородицком храме. Само же кладбище рядом с этой церковью появилось еще задолго до основания общины, ведь первый деревянный казанский храм, стоящий на этом месте, был приходским.
За Казанским храмом располагалось кладбище, так как это часто происходило при приходских церквях. До середины 19 века здесь хоронили и сестер, а позднее уже только мирян. Когда начали восстанавливать обитель в 90-е годы, восстановили только могилу Николая Александровича с его детьми. Вот видите, трое его сыновей здесь похоронены были. Преподобных Александры, Марфы и Елены, да, которые, мы с вами говорили, уже покоились здесь до канонизации. И устроили одну общую могилу в память о тех, кто на этом кладбище был похоронен.
В 50-е годы 20 века рядом с этим храмом была устроена небольшая автостанция, которая стала местом подвига блаженной Анны Бабковой.
Она последние годы своей жизни немало времени там проводила, сидела на полу, куда был нанесен песок, очистки от семечек, и молилась за весь мир, несмотря на то, что окружающие относились, конечно же, к ней, мягко сказать, с неприязнью. Анна Бабкова родилась в конце 19 века, так же, как и нашу первую блаженную Пелагею Ивановну, ее против воли в 18-летнем возрасте выдали замуж. Семейную жизнь трудно было назвать счастливой, и она отправилась в Саровскую обитель для того, чтобы утешить свою боль. И на источнике преподобного Серафима она встретилась с иеромонахом Анатолием, старцем, который в то время был известен своей духовностью. Но вдруг какой-то момент ее пронзило, и вместо старца Анатолия она увидела самого преподобного Серафима. Когда видение закончилось, они долго беседовали о будущем призвании Аннушки. Отец Анатолий сказал: «Оставь все, сплети корзиночку, иди по миру». Аннушка смутилась: «Как же так, у меня семья, дети, оставь все», был ответ. Многие люди приходили к блаженной Анне за советом на улицу Лесную в домикской монахини Маргариты. И немало людей пришло и к ней на похороны в мае 1984 года. Блаженная Анна предсказывала своей кончине: «Я умру, когда райские цветочки расцветут». И вот этими райскими цветами, тюльпанами, она и была усыпана, почившая от трудов земных.
Через 4 года после ее кончины начнется возрождение церковной жизни в Дивеево. Повторное освящение Нижнего храма Рождества Пресвятой Богородицы состоится 21 октября 1992 года, Верхнего Рождества Христова – 1 июня 1993. И храм, построенный по завету преподобного Серафима, вновь станет местом молитвы многочисленных паломников и сестер обители.